Впоследствии, то есть лет через 12, я много раз поминал химика, так, как поминал замечания моего отца. Разумеется, он был прав в 3/4 всего, на что я возражал. Но ведь и я был прав. Есть истины, мы уже говорили об этом, которые, как политические права, не передаются раньше известного возраста. Влияние химика заставило меня избрать физико-математическое отделение. Может, еще лучше было бы вступить в медицинское, но беды большой в том нет, что я сперва посредственно выучил, потом основательно забыл дифференциальные и интегральные исчисления. Без естественных наук нет спасения современному человеку, без этой здоровой пищи, без этого строгого воспитания мысли фактами, без этой близости к окружающей нас жизни, без смирения перед ее независимостью. Где-нибудь в душе остается монашеская келья и в ней мистическое зерно, которое может разлиться темной водой по всему разумению. Перед окончанием моего курса химик уехал в Петербург, и я не видался с ним до возвращения из Вятки. Несколько месяцев после моей женитьбы я ездил полутайком на несколько дней в Подмосковную, где тогда жил мой отец. Цель этой поездки состояла в окончательном примирении с ним. Он все еще сердился на меня за мой брак. По дороге я остановился в Перхушкове, там, где мы столько раз останавливались. Химик меня ожидал и даже приготовил обед и 2 бутылки шампанского. Он через 4 или 5 лет был неизменно тот же, только немного постарел. Перед обедом он спросил меня совершенно серьезно: «Скажите, пожалуйста, откровенно, ну как вы находите семейную жизнь, брак, что... хорошо, что ли, или не очень?» Я смеялся. «Какая смелость с вашей стороны!» — продолжал он. «Я удивляюсь вам. В нормальном состоянии никогда человек не может решиться на такой страшный шаг. Мне предлагали 2-3 партии, очень хорошие, но как я вздумаю, что у меня в комнате будет распоряжаться женщина, будет все приводить по-своему в порядок? Пожалуй, будет мне запрещать курить мой табак, — он курил неженские корешки, — поднимет шум, сумбур. Тогда на меня находит такой страх, что я предпочитаю умереть в одиночестве. Остаться мне у вас ночевать или ехать в Покровское? — спросил я после обеда. Недостатка в месте у меня нет, — ответил он, — но для вас, я думаю, лучше ехать. Вы приедете 10:00 к вашему батюшке. Вы ведь знаете, что он еще сердит на вас. Ну, вечером перед сном, у старых людей обыкновенно нервы ослаблены и вялы, он вас примет, вероятно, гораздо лучше нынче, чем завтра. Утром вы его найдете совсем готовым для сражения. Ха-ха-ха! Как я узнаю моего учителя физиологии и материализма, — сказал я ему, смеясь от души. Ваше замечание так и напомнило мне те блаженные времена, когда я приходил к вам вроде гетовского Вагнера надоедать моим идеализмом и выслушивать не без негодования ваши охлаждающие сентенции. Вы с тех пор довольно жили, — ответил он, тоже смеясь, — чтобы знать, что все дела человеческие зависят просто от нервов и от химического состава. После мы как-то разошлись с ним. Вероятно, мы оба были неправы. Тем не менее, в 1846 году он написал мне письмо. Я начинал тогда входить в моду после первой части «Кто виноват?». Химик писал мне, что он с грустью видит, что я употребляю на пустые занятия мой талант. «Я с вами примирился за ваши письма об изучении природы. В них я понял, насколько человеческому уму можно понимать немецкую философию. Зачем же вместо продолжения серьезного труда вы пишете сказки? Я отвечал ему несколькими дружескими строками. Тем наши сношения и кончились. Если эти строки попадутся на глаза самому химику, я попрошу его их прочесть, ложась спать в постель, когда нервы ослаблены, и уверен, что он простит мне тогда дружескую болтовню, тем более, что я храню серьезную и добрую память о нем. Итак, наконец, затворничество родительского дома пало. Я был на просторе, вместо одиночества в нашей небольшой комнате, вместо тихих и полускрываемых свиданий с одним Огаревым, шумная семья в 700 голов окружила меня. В ней я больше акклиматился в 2 недели, чем в родительском доме с самого дня рождения. А дом родительский меня преследовал даже в университете в виде лакея, которому отец мой велел меня провожать, особенно когда я ходил пешком. Целый семестр я отделывался от провожатого и на силу официально успел в этом. Я говорю официально, потому что Петр Федорович, мой камердинер, на которого была возложена эта должность, очень скоро понял, во-первых, что мне неприятно быть провожаемым, во-вторых, что самому ему гораздо приятнее в разных увеселительных местах, чем в передней физико-математического факультета, в которой все удовольствия ограничивались беседою с 2 сторожами и взаимным почиванием друг друга и самих себя табаком. К чему посылали за мной провожатого? Неужели Петр, с молодых лет зашибавший по нескольку дней сряду, мог меня остановить в чем-нибудь? Я полагаю, что мой отец и не думал этого. Но для своего спокойствия брал меры недействительные, но все же меры, вроде того, как люди, не веря, говеют. Черта эта принадлежит нашему старинному помещичьему воспитанию. До 7 лет было приказано водить меня за руку по внутренней лестнице, которая была несколько крута. До 11 меня мыло в корыте Вера Артамонна. Стало очень последовательно. За мной, студентом, посылали слугу, и до 21 года мне не позволялось возвращаться домой после 10:30. Я практически очутился на воле и на своих ногах в ссылке. Если б меня не сослали, вероятно, тот же режим продолжался бы до 25 лет, до 35. Как большая часть живых мальчиков, воспитанных в одиночестве, я с такой искренностью и стремительностью бросался каждому на шею, с такой безумной неосторожностью делал пропаганду и так откровенно сам всех любил, что не мог не вызвать горячий ответ со стороны аудитории, состоящей из юношей почти 1 возраста. Мне был тогда 17-й год. Мудрые правила — со всеми быть учтивым и ни с кем близким, никому не доверяться. Столько же способствовали этим сближениям, как неотлучная мысль, с которой мы вступили в университет. Мысль, что здесь совершатся наши мечты, что здесь мы бросим семена, положим основу союзу. Мы были уверены, что из этой аудитории выйдет та фаланга, которая пойдет вслед за Пестелем и Рылеевым, и что мы будем в ней. Молодежь была прекрасная в наш курс. Именно в это время пробуждались у нас больше и больше теоретические стремления. Семинарская выучка и шляхетская лень равно исчезали, не заменяясь еще немецким утилитаризмом, удобряющим умы наукой, как поля навозом для усиленной жатвы. Порядочный круг студентов не принимал больше науку за необходимый, но скучный проселок, которым скорее объезжают в коллежские асессоры. Возникавшие вопросы вовсе не относились до табели о рангах. С другой стороны, научный интерес не успел еще выродиться в доктринаризм. Наука не отвлекала от вмешательства в жизнь, страдавшую вокруг. Это сочувствие с нею необыкновенно поднимало гражданскую нравственность студентов. Мы и наши товарищи говорили в аудитории открыто все, что приходило в голову. Тетрадки запрещенных стихов ходили из рук в руки, запрещенные книги читали с комментариями, и при всем том я не помню ни одного доноса из аудитории, ни одного предательства. Были робкие молодые люди, уклонявшиеся, отстранявшиеся, но и те молчали.